Здравствуйте, дорогие друзья. Полезное радио. Вы не только можете нас слушать, но и видеть. У нас идет видеотрансляция, прямая видеотрансляция нашего эфира. Подключайтесь, включайте, заходите на страничку «Комсомольская правда» Ижевск. Ну, а мы сегодня будем говорить про важные вещи, особенно для тех, кто проживает в частном доме, кто строится или, может быть, для кого проблема отопления сейчас актуальна, тем более, что скоро осень. Но я представлю сначала нашего гостя, Андрей Галендухин, директор магазина для сантехники. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Давно вас не было. Очень много вопросов мы уже с вами обсудили. Благодаря вам я уже стала очень во многих темах разбираться и, в общем-то, могу даже в каком-то смысле проконсультировать кого-то. Но вот про отопительную систему мы сегодня решили поговорить. И поэтому, если у вас, дорогие друзья, есть вопросы, 94-50-94, пожалуйста, звоните. Я думаю, что наш гость вам обязательно ответит. Ну, а мы начнем с того вообще по поводу отопительной системы. Какую систему лучше выбрать? Вот есть однотрубные, двутрубные для кого-то, ну, я не знаю... Объясните тогда, да?
Однотрубная, двухтрубная, лучевая система. Понятно. То есть одна труба – это старая система отопления. Мы ее встречаем до сих пор в административных зданиях. Это когда одна труба зашла в здание, затем поднялась на второй этаж, оббежала весь второй этаж по всему периметру, спустилась на первый этаж и вышла из здания. Это устаревшая система отопления. Тепло так раздавали с помощью трубы большого диаметра, и труба постепенно-постепенно заужалась для того, чтобы тепло зашло в здание, и там оно заперлось в здании, и чтобы заставить теплоноситель отдать все тепло, чтобы был теплосъем. Вот. Система очень плохо регулируется, но фактически она не поддается регулировке вообще.
Ну, то есть для частных домов, в общем-то, эту систему сейчас не используют.
Эту систему вообще стоит забыть.
Понятно.
Вообще стоит забыть. И скажу, что еще следующее. Она годится, конечно же, очень ограниченно. Если у вас в домике, допустим, какой-то частный маленький домик, небольшой, компактный, или это дача, и там всего, допустим, 5-6 радиаторов, то однотрубная система с ней справится. То есть получите нормальное, оптимальное тепло, из каждого радиатора вы снимете примерно одинаковое тепло. Угу. Если же у вас в частном доме радиаторов 10-12, то однотрубная система обогреет первые 3, остальные будут холодные, и никаким способом вам не заставить их нагреться. Способов нет.
Ну, то есть, насколько я понимаю, однотрубная система подходит для маленьких,
да,
может быть...
на 5-6 радиаторов, да, максимум. При этом и то первая половина радиаторов будет очень хорошо прогреты, вторая половина радиаторов уже будут недостаточно теплые.
Вот по поводу...
Так, двухтрубная система, но это очень широко принимается. То есть, ну, что такое две трубы? То есть, каждому радиатору подходят две трубы. По одной идет подача. Подача, допустим, теплоносителя нагрета в 50 градусов, в другую идет обратка, то есть она идет сразу к котлу, это обратка. Вот. Эта система позволяет обогреть все радиаторы более-менее равномерно. Там минусы тоже у нее есть у этой системы, скажем, большое сопротивление в системе отопления. Скажем, опять-таки, двухтрубная система, она тоже ограничена годна, она годится, но для большинства частных домов малоэтажного строения, типа там, ну, 50 квадратных метров, 150, 200 квадратных метров, но уже все это предел. Дальше наступают проблемы у регулировки этой системы, там, для равномерного подачи тепла. Все, и дальше уже должна включаться лучевая система, такая современная система отопления, ну, современная ей там, я затрудняюсь, мы лет 15 занимаемся отоплением, на самом деле. Насколько эта лучевая система была до нас, мне трудно сказать. Вообще она внедрилась, на мой взгляд, с появлением металлопластиковых труб. Это все-таки 2004 год, ну, 2002 год. Ну,
то есть я так понимаю, что это немножко другая все-таки, да, разновидность?
Это серьезно другая разновидность. То есть ставится при лучевой системе ставится газовый котел, допустим, стоит, потом идет коллектор, так называемый. И от коллектора идет много-много-много-много труб к каждому абсолютно радиатору. Абсолютно каждому. То есть, если у вас в доме 30 радиаторов, ну, по сути, 30 радиаторов означает, что у вас 30 окон. Вот так вот, да? Это большой дом, это двухэтажный, трехэтажный дом, это с подвалом, допустим, да. И каждому радиатору уходит своя пара трубок. По одной вода, теплоноситель подается. По другой остывший теплоноситель идет обратно в коллектор и поступает через обратку в газовый котел для обогрева. То есть это самая лучшая система, самая оптимальная. Нельзя сказать, что она затратная. абсолютно нельзя сказать, что лучевая система была бы дороже в изготовлении, чем двухтрубная система. Вот. Там есть небольшие, конечно, разницы, которыми я не хочу утруждать. Допустим, двухтрубную систему пускают вдоль стен, лучевую систему пускать вдоль стен, это будет очень затратно, потому что лучевая система, она оптимальна, чтобы трубу пускать по наикратчайшему пути. Это означает, что полы должны быть открыты, потолки должны быть открыты для того, чтобы трубу пустить по наикратчайшему пути. Вот. То есть, все-таки для выбора...
Да вот как, как определиться? Да,
определить что... надо обратиться к теплотехнику. Допустим, ну, к нам, допустим, да. То есть теплотехника, он подойдет, ну, нам сразу очевидно. Если это дом из бруса, то, значит, мы предложим такую систему отопления. Если это дом там из бревна, или из кирпича, или из пенобока, мы предложим другую систему отопления. Мы посмотрим на состояние полов, потолков, зашиты, залиты, и предложим вам. Мы можем комбинировать, мы можем сделать там один этаж лучевой системой, другой этаж двухтрубной системой. Вот. Поэтому вам не надо этим заниматься. Теплотехник должен это делать. Если сам мужчина, допустим, ну кем он работает, мужчина, допустим, радиомеханик, электронный сборщик на оружейном заводе, если он попытается сделать отопление в своем частном доме, насмотревшись с интернета, он наделает кучу ошибок. Работать не будет.
Ну, и да, и понятно, даже когда читаешь все это, понимаешь, что без специалиста здесь точно не обойтись.
Нет, не стоит.
Хорошо, но если говорить еще по поводу всей этой системы, я так понимаю, что основное место – это котел, и, наверное, даже если техник все это может подсказать или еще что-то, все равно же выбор котла, наверное, тоже идет за человеком.
Да, выбор котла, конечно же, тоже идет. Сейчас у нас большое количество котлов, немецкие, польские, там, чешские, Словения, Россия, там запутаешься, Корея. Все-таки, конечно, надо первое понимать, что если газовый котел встанет, а он может встать по совершенно банальным причинам, не от того, не от плохого качества, то есть, допустим, сосулька образовалась на дымоходе. Вот сосулька образовалась, все. Вы просто за дом не заходили, сосульку не видели, не скидывали, газы, как-то продукты сжигания, да? Не могут выйти из котла, котел входит в ошибку, то есть он замолкает. У вас паника, котел не то, дом остывает, вы вызываете в панике фирму. Хотя приезжает фирма, берет 1500 за это минимум, причем, скорее всего, 2500. Ну, потому что дома у нас, как правило, удалены от города, надо в течение суток среагировать. Это достаточно дорогой такой сервис. Приезжает, и действие этого специалиста это пнуть по сосульке. Отпнуть ее в сторону, и котел оживает. То есть все очень просто. Часто решается все очень просто. Но при выборе котла, конечно же, не надо покупать никакую экзотику из Северной, там, из Южной Африки, опять же, да, или Северной Америки. То есть надо покупать котел, который в Ижевске вам могут отремонтировать. Вам могут быстро предоставить плату, или плату могут перепаять, или какой-то датчик вам могут переделать или замкнуть его. То есть изученный котел надо ставить. Вот. То есть, да, не надо уходить глубоко в экзотику, это раз. Во-вторых, котлы на самом деле, они тоже делятся, знаете, там бывают напольные котлы, настенные котлы, одноконтурные, двухконтурные. Кроме того, для людей это тяжело воспринять. Еще бывают они турбированные или атмосферные. То есть, например, разница в следующем. Для того, чтобы поставить атмосферный котел, представим, что вы котельную... Вот дом так развит или дом так построен архитектурно, что котельная предполагается в середине дома. То есть не с краю дома, не у самой наружной стены, а в середине дома. Это означает, что в доме должна стать атмосферный дымоход. То есть дымоход, труба, по которой Дед Мороз подарки скидывает, вот эта труба должна стоять в центре дома и выходить на улицу, на конек дома. Да? То есть, и тогда, если такая труба есть, мы можем поставить атмосферный котел. Если же котельная, допустим, прижата, то есть позволяет прижать ее к наружной стене дома, мы можем поставить турбированный котел. То есть вот вы спросили меня про выбор котла. То есть мы еще с вами должны сначала выбрать, ставим мы атмосферный котел или турбированный котел.
Ну, это, наверное, тоже после консультации какой-то, ведь в каждом доме выбирается или сам потребитель, не сами себе, наверное. Хорошо, Андрей, к сожалению, у нас сейчас небольшая пауза. Дорогие друзья, 94-50-94, может быть, у вас есть какие-то сложности, с отопительной системой? Ведь я так думаю, задавайте вопросы, думаю, что какие-то неполадки, которые существуют, и мы сможем как-то так ответить. Так что звоните 94-50-94. 94. Мы сейчас уходим на небольшую паузу. Вернемся, продолжим. Мы снова в эфире, дорогие друзья, и напомню, что вы не только можете сейчас нас слышать, но и видеть. У нас идет видеотрансляция в прямом эфире на нашем в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» Ижевск. Пожалуйста, включайтесь, посмотрите и на меня, и на нашего гостя Андрея Галендухина, директор магазина для сантехники. И мы как раз остановились на теме выбора котла. И есть еще вопрос: если в частном доме нет газа, то в этом случае какой котел Понятно. Выбрать?
А все-таки я сейчас начал, знаете, я заметил, что я ставлю много вопросов, и все нам растеряются, кто нас слушает. Давайте я сразу скажу готовый ответ. То есть первое, вы спросили, какую систему выбрать, да, лучше там однотрубная, двухтрубная или лучевая. То есть мы выбираем, допустим, комбинированную. Двухтрубную для радиаторов, если это дом, как правило, в Ижевске строят дома 120 метров, да, это такое золотое сечение. 120-150 такие дома. 200 метров сейчас уже мало строят, это уже такие времена прошли. То есть все так очень компактно все стали ставить. Раньше были 500 метров, да, вот либо да. вообще там все там 500, да. 700 да. метров, да, это времена уже
400, да,
1200, да, на такие замки стоят. Все-таки 150-120 метров стоят, это весь Лудервай там, да, или там, как там, Сарабский тракт, он весь застраивается таким малоэтажным строительством.
Ну, уже действительно да, поняли, поэтому, что это самое быстрое.
Кстати, нет вопроса про теплый пол, это вообще шикарная система, поэтому я рекомендую ставить двухтрубную систему отопления плюс теплый пол, например, да, или лучевую систему отопления, учитывая то, что и лучевая, и двухтрубная совершенно одинаково по затратам выйдут, по рублям выйдут одинаково, но лучевая даст вам гораздо больше комфорта и в настройке температуры, и в обслуживании вашей системы, и в ремонте, потому что рано или поздно ремонт потребуется. Какой-то маленький ремонт может быть, вот, и поэтому лучевая даст намного больше вам удовольствия, потому что вы можете конкретный радиатор чинить, а дальше у вас везде отопление работает во всем доме. Только лучевая система дает такой комфорт. Теплый пол обязателен. В частном доме, если это новый частный дом вы строите, вы имеете возможность поставить теплый пол, это просто обязательно. Вот сейчас заходила ваша коллега и сказала, что у нее соседи сделали теплый пол и не поставили радиаторов. Я очень часто встречаю этот вопрос. Очень часто. То есть надо ли наставить радиатор, если есть теплый пол? И вот вам ваша коллега подтвердит, конечно, надо. То есть вот ее соседи, что они там замерзают, она сказала, да, замерзают. Ну, конечно, да. Это потому что это неправильно. То есть радиаторы должны стоять. Почему? Первое, скажу вам так. Первое, потому что надо сушить обувь, одежду. В быту всегда мы стираем одеяло, подушки, что мы там джинсы стираем.
Ну, вообще, наверное, теплые полы не дают такую...
Конечно, не дают. Нет. Не скрывай. То есть надо просушивать одежду, да, очень быстро. То есть нам нужны радиаторы для этого. Во-вторых, сейчас все увлечены панорамными окнами. То есть очень, ну, большим-большим-большим остеклением. Пусть там будут тройные стеклопакеты, или там кто-то ставит еще большее количество пакетов. Вот, но через стеклопакеты большая теплопотеря, и на стеклопакетах выделяется так называемый конденсат. На разнице между наружной холодной температурой и внутренней теплой выделяется роса. Эта роса стекает на подоконник. Но если у вас стоят радиаторы, то радиаторы создают воздушный конвекционный поток, который обдувает стеклопакеты, и у вас поэтому вы не видите там изморози на окнах, или там нету у вас, допустим, воды. А вот те люди, которые сделали свои дома по наивности,
ну, это даже
на теплых полах,
даже мне понятно, там, что нужны.
У них там на подоконниках стоят реки. Ну не понятно. Реки, конечно, ручейки воды.
Скажите, вот, а если там... уже, если такая, ну, ошибка такую совершили, то можно будет еще исправить ее, поставить
ну, вот опять эту же, систему? Ну, можно, но это всегда связано либо с нарушением полов, либо стены, у нас же на стенах
то
обои.
То есть
ее
переделать просто придется.
Ну, это глобальная ошибка, да, поэтому не совершайте эту ошибку, вызывайте, консультируйтесь, вызывайте теплотехников, так называемых, или сантехников, будем говорить, вызывайте, консультируйтесь, да.
Вот еще был вопрос по поводу, если мы затронули радиаторы.
Жить с теплыми полами, пусть там в Санкт-Петербурге, там где-то они там живут с теплыми полами, в Финляндии, да, та самая зона, да, откуда эта мода пришла. Мы с вами живем в Уральских горах. Уральский регион у нас с вами. Поэтому нам нужны радиаторы.
Да холодно у нас, вы хотели сказать. Холодно, да, у нас холодно, это... поэтому побольше радиаторов. А был еще вопрос по поводу регулировку ли ставить на радиаторы.
Я считаю, что да, хотя это достаточно мера дорогая, но если вы регулировку не поставите или не сделаете подготовку под регулировку, то есть регулировка так называемый...
Ну, то есть можно убавлять, прибавлять, например, температуру, да. либо уменьшать
да.
ее.
Да, но чем добавлять, убавлять? Если вы это будете делать механически путем кранового шара, поворота, закрытия шарового крана, вы не достигнете регулировку температуры, то есть это неправильно. То есть правильно ставить определенный клапан, на клапан ставить термоголовку. Термоголовка стоит, по-моему, рублей 700. Ну, кажется, это дорого. Если у вас 10 радиаторов, это уже 7 тысяч. Если у вас 20 радиаторов, это 14 тысяч. Но это надо делать. То есть, да, клапан надо, да, надо делать регулировку. Даже вот хочется объяснить, для чего это надо делать, но не всех это интересует. Давайте принципиально ответим на то, что регулировку надо делать, и лучше это делать с помощью термоголовки. Просто дело в том, что как делается система отопления сантехниками? То есть вы, допустим, выбрали в эту комнату радиатор на 10 секций. Или, допустим, радиатор шириной 90 сантиметров. Вот вы его на стену по центру окна выставили. Потом вы к этому радиатору справа-слева вывели две трубы. То есть подача обратка, да, допустим? Вывели две трубы. Потом вы эти трубы заштукатурите. Потом... когда-то они либо будут покрашены, либо будут поклеены обои. А, допустим, если вы хотите вставить термоголовку, правильную регулировку тепла в частном доме, вам надо будет отодвинуть трубу от радиатора сантиметров на 12. Вот. Но у вас трубы уже так все красиво вышли, там уже обои, то есть... Но все, что вы будете делать, будет некрасиво.
Просто преимущество в том, что, например, если жарко, то можно сделать поменьше, да, то есть этим, в принципе, пользуются
многие. Если термоголовку сделать, да, вы сможете сделать жарко, да, и побольше, поменьше.
Ну, просто я имею в виду, что не стоит на этом, наверное, экономить, потому что это действительно важная...
Нет, однозначно нет. Это действительно важная штука, действительно создает комфорт, либо отсутствие комфорта в доме.
Хорошо, ну вот мы еще вопрос по поводу котла, вы так и не ответили. Котел,
давайте тоже скажем, то есть я тоже набросал много вопросов, то есть... Неважно, что я хочу, люди все равно выбирают настенные двухконтурные котлы. И тут, что бы там теплотехник им не советовал, ну, денег у них есть 20 тысяч на котел или 25. Но есть денег на 20, но приходится доставать 25, потому что котлы столько стоят. Вот. И как-то все массово ставят настенные двухконтурные котлы, поэтому я вам... Ладно, хорошо, я их советую. Хотя профессиональный совет, конечно, содержится, заключается в том, чтобы ставить напольный одноконтурный котел, а дальше к этому одноконтурному котлу навешивается тепловой узел, смесительный тепловой узел для теплого пола, коллекторы, затем бойлер косвенного нагрева.
Ясно, а почему вы советуете больше ставить напольный, нежели, например, подвесной?
По ресурсу, потому что у настенного котла у них ресурс, ну, там, 7-9 лет. Ну, 7 это еще мало, так, на самом деле, 9 лет, но за 9 лет настенный котел уже требует ремонта, вы там уже, ну, не знаю, 5-7 тысяч запросто уже отдадите. То есть при цене котла настенного, давайте возьмем 25 тысяч, это скромная цена, скажу. При стоимости котла 25 тысяч за где-то уже 5-7 год вы уже отдадите за его обслуживание, чтобы его ввести в эксплуатацию, а это произойдет, не меньше 5-7 тысяч рублей вы уже отдадите.
Ясно, ну, а
к 9 годам вы уже, его стоимость уже восстановления этого котла, там, допустим, расширительный бак проржавел, расширительный бак внутри котла, насос уже надо было сменить.
Ну, я просто имею в виду, что вот как вам уже обычный человек... Ну,
к 9 годам вы уже... 10-15 тысяч потратить на восстановление котла.
А напольный котел, ведь он тоже, наверное, так же разрушается?
Нет, или... нет, в напольном котле, как правило, вынесены за его пределы насосы, расширительный бак, это все находится за его пределами, это легко обслуживается, это все стоит дешевле. И, как правило, мы внутренности двухконтурно-настенного котла всегда дублируем на стене, еще отдельно мы делаем еще один расширительный бак. То есть настенный котел, двухконтурно-настенный котел, вот такая попса, чтобы человек типа вот его повесил, и у тебя все заработало, и сразу дало тепло. Но там все слабенькое. Там насос недостаточный для этого дома, или там один насос, который не может равномерно распределять тепло на разные этажи, например. Да? Затем там расширительный бак, он такой усредненный для небольшой системы. А если вы поставили трубы большего сечения, или вы поставили радиаторы большей емкости, там в эти радиаторы в большие влазит много воды, эта вода при нагреве, она же расширяется, вода, при нагреве она расширяется, и она куда-то спрятаться. И этого расширительного бака внутри котла, компактного, маленького, дешевенького, его не хватает. Надо ставить дополнительный воздухоотводчики ставить дополнительные. То есть все это обрастает. То есть двухконтурный настенный котел, он соблазнительный по первоначальной цене. Но на самом деле мы его дублируем всегда в системе отопления. Вот. Правильно все-таки использовать одноконтурные котлы напольные.
Хорошо, ну все-таки мой вопрос...
И ресурс у них в разы больше,
конечно. По поводу того, если в частном доме нет газа, то что в этом случае, какой котел?
Ну, нет газа, вы знаете, этот вопрос, ответ на этот вопрос был бы другой. В 2016 году и в 2017 году отличается, потому что есть такое распоряжение, я не вспомню, кто дал распоряжение, там фамилию Путина надо ли вставлять, не надо вставлять. Там есть распоряжение сейчас о том, что по вашему заявлению до границ вашего участка обязаны провести газ за 36 тысяч рублей. Вот, поэтому, если бы меня спросили в 2016 году, я бы вам ответил, ну, нет газа, ставьте электричество. Если вы мне спрашиваете в 2017, я говорю, нет газа, пишите заявление. То есть там отводится определенное... Нет, у нас есть такие решения и по электричеству,
ну, просто, каждый, может быть, напишите
каждый
заявление,
участок
там
обязан быть электрифицирован в течение там какое-то время дается, я сейчас не буду говорить, потому что, не помните, интервалы достаточно зажатые. То есть если там в какой-то прямой видимости находятся столбы электрические, то обязан в такой-то период провести, там очень короткий. Если подстанция находится там, в 2 километрах, там, или как-то еще там как-то идет, то в такой-то период обязаны провести. То же самое с газификацией. То есть сейчас за 36 тысяч обязаны провести газ до границ вашего участка.
Хорошо, Андрей, у нас, к сожалению, снова пауза небольшая. Да? 94-50-94. Задавайте вопросы нашему гостю, а мы вернемся через 4 минуты. Друзья, мы снова в эфире. И напомню, наш номер телефона 94-50-94. Сегодня говорим про отопительную систему загородного дома. У нас в гостях эксперт, директор магазина для сантехника Андрей Глинов. Духин отвечает и на ваши, в частности, вопросы. Мы как раз закончили тему, если нет газа, то в этом случае какой котел ставить? Вот вы сказали о том, что вроде как за 36 тысяч можно это сделать, но ведь не так быстро наверняка. Тогда в этом случае,
да, так
как
быстро
поступить?
Так, вот сейчас я вспоминаю, мы делали в Новой Крестьянке в деревне, мы делали как раз тот самый случай, когда газа нет, делали, поставили электрический котел. Но мы сделали все так, что когда газ появится, мы электрический котел снимаем, замещаем его газовым, подключаем к тем же самым насосам, к тем же самым. То есть никаких изменений.
То есть проблема решается.
Один котел меняем на другой котел.
Да? Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Иван Михайлович меня зовут.
Да, Иван Михайлович, слушаем ваш вопрос.
Меня вот немножко смутило заявление вашего специалиста по поводу попсы на стены. Но я успел поставить, к сожалению, настенный котел. Значит, Сибирия у меня, ну, так скажем, котел напольный, он остался еще, и насос отдельно все, вот, и воздушный, вот. То, что там недолго, у меня еще вопрос такого рода. Вот и компания, которая ставила, значит, ну, довольно много, так скажем, подключили мы, правда, еще в душевую кабину, она договор не составила. На обслуживание, там говорят, надо еще 4,5 тысячи платить вначале, потом по 1,5 тысячи каждый год. Вот законно ли эти действия этой компании, и не должны ли горгаз, допустим, контролировать эти котлы? Вот такого рода вопрос у меня.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что дозвонились.
Я только не понял, все-таки уже все отключились, да?
Да. А если нет, еще здесь на связи, да?
Я на связи, да.
Да, я не понял, они не заключили с вами договор. Какой договор не заключили? На душевую кабину
сказали? Договор на установку котла компания должна заключать ведь?
Да, должна, но я понял, для чего они это не сделали. Для того, чтобы ему не подставиться, прямо так скажем, да?
Что-что?
Чтобы не подставиться под какие-то репрессии со стороны контролирующих органов.
Под налоги, да что, наверное?
Они поставили котел на гарантию или нет?
Да нет, ничего, вот ни гарантии, ни договора, поэтому
они поэтому не сделали. То есть, действительно, в газовом хозяйстве есть достаточно сильное регулирование, они просто не способны поставить ваш газовый котел на гарантию. То есть, воспользовавшись этим предприятием, они умолчали о том, что ваш газовый котел на гарантию они сдать не смогут. То есть, допустим, они поставили вам протерм, да? Какой котел поставили? Протерм?
Имергаз.
Понятно. Но я знаю, кто торгует у нас этими котлами. В Ижевске. Это фирма, скорее всего... нет, кстати. То есть, если эта фирма поставила, она поставила на гарантию. А все-таки я думаю, что частники, шабашники, так называемые, которые купили этот хороший котел, они не способны его сдать на гарантию, но способны с вас взять деньги.
Вот. Хорошо, я просто думаю, что в этом случае...
Подождите, а что с ними мне делать сейчас? Вот в чем
Что с ними... Я думаю, что эти люди вас больше не интересуют. Вас теперь интересует представительство этого котла. Надо звонить им. Выйдет их представитель, возьмет с вас еще 6 тысяч рублей за постановку газового котла на учет. Так называется, ввод газового котла в эксплуатацию. И ваш газовый котел будет на гарантии теперь. А с этих людей вы должны, наверное, позвонить, попросить вежливо вернуть их деньги, но учитывая, что у вас нет ничего, потому что вы доверились не тем людям, вы действовали неправильно, без договора, без всего, но чисто на их воле, то есть вернут деньги, не вернут. По идее, конечно, они услугу вам оказали. Другое дело, что ваш газовый котел сейчас не застрахован, не в гарантии. Но я бы не сказал, что прямо это очень-очень критично, что газовый котел может сломаться и так далее. Это очень редкие... Ну, почему редкие? То есть это... Я вот думаю, насколько это редко. эти случаи не редкие, но они всегда были.
А вот эта компания может взять на обслуживание, вот, которое они ставили?
Они не имеют права, просто не имеют права.
Мы на гарантию берем, они объясняли мне.
Так они вам взяли на гарантию? Нет.
Нет, не взяли ничего пока.
Я думаю...
Надо платить дополнительно,
ну, короче,
понимаете?
Вот представьте, я понял ситуацию так. Есть предприятие, которое умеет работать с газовым оборудованием, умеет. И у них есть специалист в штате, который умеет в случае вызова приехать и ваш котел запустить. Он это сделать может. За то, чтобы это он сделал, с вас просят заключить договор стоимостью 4500 в первый год, в следующие года 1500, и за эти 1500 люди будут приезжать и делать, но при этом вы все равно будете платить. То есть 1500 это абонентская плата, при этом каждый вызов вы будете оплачивать еще по 1500.
Вот такая система, да?
Да, конечно, такая система.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что да, мы в любом случае, если у вас даже еще останутся вопросы, у нас есть номер телефона, и можно будет все не в прямом эфире, да, это
да,
обсуждать.
Да, вам скажут мой телефон, позвоните, я вам скажу, что происходит.
Да, но я напомню все равно номер телефона, если есть какие-то еще вопросы, то можете также дозвониться, 94-50-94, потому что я чувствую, это ваша тема, да, разговора у вас очень такая длительная.
Все-таки мы остановились на чем остановились, какой котел выбирать, да, на поле. Если нет газа в доме, если нет газа, то ставьте, конечно, электрический котел, но по моим расчетам электричество обойдется вам раза в три дороже. Допустим, если газ вам будет стоить, ну, 1500 в месяц, для дома 100, 120, 150 квадратных метров, ну, на самом деле, для дома 100 метров 1500 будет расход газа, рублей в месяц, то по электричеству у вас будет примерно 4500.
Ну, существенно.
Конечно, существенно, но в конце концов, там, 3-4 года вы переждете, газ вам в поселок дадут, замените электрический котел на газовый.
Есть еще один вопрос, Андрей, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. А, нет, к сожалению, да, сорвался звонок. 94-50-94 наш номер телефона. Вот еще по поводу отопительной системы. Существуют открытые, закрытые. Вот можете как-то рассказать
открытые
об этом.
Открытые системы – это, опять-таки, наследие прошлого. Они у нас есть. Это хорошая система отопления, но для определенных условий. То есть, если у вас, дайте подумать, какие условия, допустим, нет электричества, вот для каких условий. То есть, это такая естественная открытая система, то есть, хороша для дровяных печек. Для, так, ну, сейчас называются твердотопливные котлы, но раньше мы их называли мазутные печи или дровяные печи. Когда сжигаешь дрова, кипятится котел, вода от нагрева расширяется, вода... по законам физики поднимается кверху там, на второй этаж, потом благодаря наклону труб она циркулирует по всему дому. То есть нету в открытой системе отопления исключены насосы, которые требуют электричества. То есть этот дом, он может жить совершенно без света, то есть света в доме нету, при этом тепло в доме есть.
Хорошо, ну по поводу закрытой чуть позже, у нас есть все-таки звонок, да, давайте послушаем вопрос. Добрый день.
Добрый день.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я хотел бы задать вопрос по теплым полам. Какие трубы лучше использовать? Сшитый полипропилен или металлопластик?
Хороший вопрос, спасибо. Лучше всего сшитый полиэтилен. Да. Металлопластик не годится. Вот знаете, мы первый раз металлопластик закатывали в трубы в 2002-2004 году. Это такое появление этих труб и популяризация их. И затем примерно в 2010 году, в 2012 году при ремонте, при замене стояков в домах многоквартирных, при просто отделке помещений, то есть когда мы гипсокартон ставим или кафельную плитку, да, мы разрушаем стены, объединяем санузел, например, туалет с ванной мы объединяем, разрушаем и извлекаем из пола или из стены металлопластиковые трубы, и мы видим состояние, я скажу, оно ужасное. То есть состояние труб просто ужасное. Это труха. Очень напоминает какие-то состояния египетских мумий. Поэтому мое отношение к металлопластику там, с 2012 года, оно изменилось на категорическое неприятие. Если, опять-таки, вы зажаты в бюджете или есть определенная задача, где металлопластиковые трубы нужны. То есть, ну, это узкие совершенно задачи. Вот. Если мы говорим конкретно о теплом поле, да, теплый пол, если мы говорим об этом устройстве, теплый пол, то, конечно же, сшитый полиэтилен вне конкуренции, вне досягаемости. Опять же, есть преимущество у металлопластика, у сшитого полиэтилена, но красные трубы, сшитый полиэтилен, вот мой совет.
Хорошо, вот еще, наверное, кому-то придется дать ваш совет. У нас еще есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Леонид, я проживаю в Женвае. И вот я услышал, что газ обязаны подвести за 36 тысяч к дому. А у нас вот в Постоле газ и в Норье газ, самое ближайшее. Как вот здесь вот быть?
Все-таки газовое хозяйство – это вне моей компетенции. Просто я общаюсь в работе с газовиками, те, кто занимается газификацией. Я смогу для вас это уточнить, вы можете мне позвонить на сотовый телефон. Я свяжусь с несколькими людьми, с кем я эти разговоры веду, и отвечу на ваш вопрос. То есть, ну, тут ответ очевиден. Вам надо обратиться в это газовое хозяйство. И есть такое распоряжение, что если это все очень близко доступно, то они обязаны вам провести вопрос, какой временной интервал, там год или два года им поставили для этих задач.
Ну, самое главное, то есть, подать какую-то заявку.
Да, все-таки о нас с вами заботится, о населении.
Хорошо, еще есть время, если успеете, то дозвонитесь, 94-50-94, а мы говорили про открытые системы, да, отопительные, и как раз остановились на закрытых. В каких случаях они используются?
Закрытая система отопления, это герметичная система отопления с отсутствием воздуха. Это, ну, 99%, да не какое-то, 100% всех современных систем отопления, которые мы сейчас делаем. То есть это и есть та самая система отопления вот с этим теплым полом, шитым полиэтиленом, с радиаторами, двухтрубной лучевой системой отопления, с газовыми котлами, с коллекторами, насосами, термоголовками. Это она и есть. Там в закрытой системе котел подогревает теплоноситель, а мы его разносим с помощью циркуляционных насосов. То есть насосы толкают воду по трубам. И если в трубе будет воздух, то вокруг насоса образуется пробка, насос не работает. Поэтому это и есть закрытая система без доступа воздуха.
Еще последний вопрос. Давайте ответим нашим слушателям. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
Да-да.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Это Михаил беспокоит.
Да, Михаил.
Скажите, пожалуйста, вот это в частном доме, 47 квадратных метров жилой площади, стоят трубы, ну, раньше делали еще 30. Лучше или батареи поставить сейчас, или эти же трубы оставить, потому что за газ платим около 3000 в месяц.
Нет, дело не в газе. А котел-то какой стоит? АОГВ там, какой у вас стоит котел-то?
Нет, АГВ мы убрали, там сейчас чешский какой-то стоит.
Я думаю, то есть, а дом-то у вас деревянный, дощатый, с деревянными окнами.
Деревянный, да.
Ну вот, дело не в регистрах, то есть, вот вы спросили, регистр оставить или поставить современные радиаторы? Это дело эстетики. То есть с регистрами у вас некрасиво, у вас диваны все выдвинуты вперед, в центр комнаты, шкафы у вас выдвинуты вперед, ничего у вас близко к стенам не стоит, там проходят регистры из комнаты в комнату. Это просто вопрос эстетики. Если вы сейчас регистры спилите и поставите радиатор отопления, замените трубы тонкие, поставите, то вы просто попадете на большую стоимость ремонта.
Я думаю, знаете, как сделаем? Дело в том, что время подходит к концу. Да, мы оставим телефон просто, и уже смогут у вас, Андрей, проконсультироваться уже так вот, ну, скажем так, в частном порядке. Спасибо вам большое. Видите, как много вопросов к вам возникло. Спасибо всем, кто дозванивался. Да, я думаю, что мы с вами еще услышимся и, может быть, продолжим даже эту тему, потому что я так понимаю, что много было вопросов и интереса. На этом все. Андрей Галендухин, директор магазина для сантехники, в прямом эфире, и я, Марина Рулачева. Всем пока.